наступающим праздником Рождества. Скажите, праздник Рождества и вообще другие христианские праздники, какую цель в себе несут? Как вы думаете, вообще праздники как таковые, это вообще что? Ну, просто радость, да, радость это скорее наш отклик, наше внутреннее состояние. Изначально, может вспомнить кто-то, почему праздники в Ветхом Завете вообще устанавливались, с чем они были связаны у народа Божьего праздники? Это, да, это своего рода памятник. То есть, есть памятники, которые ставят, устанавливают, и вот это вот, его видно, на него посмотрел, о, вспомнил какое-то событие. Так было, когда они перешли Иерихон, ставили какой-то памятник, ну и много других событий в Ветхом Завете, когда после какого-то события устанавливалось что-то, либо праздник, либо какой-то памятник. В общем, что-то, что напоминало об этом событии, напоминало о Божьем благословении, о Божьем участии в жизни народа. И Рождество, в свою очередь, тоже призвано, когда мы празднуем его. Изначально, может быть, оно не так пышно праздновалось, как сегодня, да, во всем мире. Но со временем и становилось все больше христиан, все пышнее было Рождество. И призвано оно к тому, чтобы напомнить нам о чем-то. Об очень важном событии в жизни всех людей. В жизни не только христиан. Ну, кто-то может сказать, ну, для христиан это важно, для кого-то это не важно. И вот здесь как раз происходит соприкосновение этих двух, скажем так, точек зрения или мировоззрения, когда есть христиане, которые празднуют Рождество, а есть те люди, которые считают, что это, ну, рождественская сказка, кто-то называет там ее, или там рождественские встречи с Аллой Пугачевой, что-то такое, что-то далеко уже отстоящее от вообще на самом деле христианства, от Христа, и, но тем не менее, вот когда мы это видим, соприкосновением, мы в большей мере, наверное, осознаем потребность того, чтобы Рождество отражало реальность того, с чего мы празднуем. Реальность пришествия Бога во плоти, реальность существования Бога, реальность милости Божией к людям вообще всем. На самом деле, милость-то открылась для всех людей. И в той или иной мере у каждого человека есть эта возможность принять эту милость, принять эту реальность, которую Бог приоткрывает в праздник Рождества, и точнее в самом событии Рождества и вообще в его действии относительно людей. И зачем мы собираемся каждую неделю? Понятно, очень много целей. На самом деле, когда мы ходим в церковь, в собрание святых, много всяких разных целей, много плюсов, много благословений мы из этого извлекаем. Но одна из важных целей или одна из важных задач воскресных собраний, наших христианских собраний, совместного поклонения, о том, чтобы вспомнить о той реальности, которая на самом деле есть. Кто наблюдает за экономикой, за политикой на последнюю неделю, наверное, помнит, что происходило. Просто какой-то, ну, извините, сумасшедший дом, да, происходит. Никто ничего не может прогнозировать, все меняется. Там, где я работаю, мы работаем с поставщиками, которые просто в шоке. Они знают, то ли им продавать так, то ли вот так, то цены поднимут, то все остановят, договора прекратят. Боятся. И понятно, в принципе, когда ты смотришь просто на экономику в отрыве, например, от вечной реальности, все страшно. Все как-то зыбко, все непонятно. Вот мы вроде бы привыкли к этому к стабильному обществу, благосостоянию, все хорошо. Но вдруг что-то меняется. Меняется настолько серьезно, что мы не можем быть уверены в завтрашнем дне. Мы не знаем, как там все будет поступать. И если мы, как христиане, а мы, в принципе, наблюдаем за этим, да, все, что там происходит, и это становится также достаточно близко для нас, это важно для нас, потому что это и нас касается, и это, в принципе, понятно. Все меняется, как мы будем дальше жить, неизвестно. Но вот мы приходим в собрание. Вот мы вспоминаем о празднике Рождества. Вот мы вспоминаем о действии Божьем в нашей жизни, в жизни людей, в жизни христиан. И мы понимаем, что на самом деле есть некая другая реальность, от которой мы почему-то в течение недели отвлекаемся, очень сильно отвлекаемся. И это не обязательно экономический кризис начинающийся. Это может быть обычный быт. Какие-то бытовые вопросы, воспитание детей, отношения с мужем и с женой и многое-многое другое. Мы отвлекаемся, мы впадаем в этот быт, в эту жизнь, и вот мы приходим на собрание. Иногда бывает такое состояние, может быть, у каждого из вас оно было, у меня было. Ты думаешь, с утра просыпаешься, воскресенье, ты так устал за неделю, что думаешь, так куда уже идти? Ну, я так вроде бы все знаю. Ну, ты приходишь, потому что ты не можешь не прийти. И тут слово касается твоего сердца. Дух Святой касается тебя, и ты понимаешь, ой, слава Богу, что я пришел. Мое сердце вдруг, оно, ой, точно, другая реальность есть. Я забыл об этом. Надо это вспомнить. То есть оно у меня есть как знание этой реальности, но я его забыл переживать. И вот мы собираемся здесь для того, чтобы переживать эту новую реальность. И мы с вами сегодня открываем снова первое послание апостола Петра. И мы будем с вами размышлять об этой новой реальности. Мы с вами уже рассмотрели первую главу с первого по... Кто вспомнит, по какой стих? Ну, неважно. По 12 стих. Сложно запомнить, я согласен. Много проповедей мы слышим. По 12 стих мы рассмотрели. Итак, апостол Петр, мы вспомним, он обращается к людям, которых все считают в рассеянии, то есть такими, скажем, людьми без корней в данном месте, такими людьми, которые обречены на какую-то второстепенную роль в обществе. Но Петр обращается к людям, которые в рассеянии, которые в каком-то давлении со стороны внешнего общества, и он обращается к ним со словами о том, что они избраны. Это первое, что он им, на что он их обращает внимание. Об этом мы с вами говорили из первых 5 стихов. И дальше апостол Петр говорит им о том, что на самом деле происходит. То есть не то, что они видят сейчас, гонения, давление со стороны, может быть, какие-то финансовые, экономические какие-то трудности, сложности в жизни. Петр говорит, нет, вы не на это смотрите. Вы смотрите на то, кто вы теперь. Вы искуплены Богом для того, чтобы жить во Христе. Вы имеете наследие. Вы имеете те сокровища на небе, которые ждут вас, которые охраняемы Богом для вас. И вы-то сами хранимые Богом на самом деле. Через веру вашу Бог вас хранит. Все в порядке. Таким образом, апостол Петр утешает своих читателей, да, своих слушателей, он говорит, все в порядке. Как бы вот это все вокруг не бушевало, все нормально. Бог это все знает. Бог это все видит. И вы, пожалуйста, увидите новую реальность, он говорит к ним. И он обращает их внимание на эту новую реальность. Он их вдохновляет. И теперь он переходит, только лишь теперь он переходит с 13 стиха к тому, что на самом деле от них ожидает Бог. Какой отклик их сердце, их жизнь, их существо должно дать на все то, что они теперь узнали? На все то, что они получили от Бога? То есть вот эта вся новая реальность, как она должна выразиться в их жизни сейчас? Зная то, что они избраны, зная то, что они имеют наследие, зная то, что они охраняемы Богом, искуплены Богом. Что должно происходить? И мы с вами прочитаем с 13 стиха и будем размышлять. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Очень красиво получается, когда ты наблюдаешь этот отрывок, наблюдаешь за тем, как строится мысль апостола Петра, наблюдать, что начинает апостол Петр с надежды. Он говорит о совершенном уповании. Потом он, здесь три императива, три повеления, три глагола в повелительном наклонении здесь использует Петр, и мы разделим этот отрывок на три части. Первое, он говорит о совершенном уповании. Совершенно уповайте. Дальше он говорит о том, что вы будьте святы. И третье, он говорит о том, чтобы вы в страхе проводили время странствования вашего. И заканчивается у него мысль об этом страхе. Он опять говорит о том, что Бог все сделал для того, чтобы вы имели надежду на Бога. Все начинается с надежды и все заканчивается надеждой. Что же это за надежда такая? Как вообще нам это понять? Совершенно уповайте. Апостол Петр говорит, совершенно уповайте. Как это можно понять? Совершенно уповать. Ну, мы с вами уже знаем, что упование можно проще перевести или понятным языком, или словом надежда. То есть имейте надежду. Имейте совершенную надежду на подаваемую благодать в откровении Иисуса Христа. Иметь совершенную надежду, это значит представлять для себя все то, о чем говорит Павел, все то, что происходит на самом деле, все то, что делает Бог в этой жизни, представлять себе в полной мере, как реальность. Не отвлекаясь на какие-то другие моменты, надежду свою перекладывать именно на это, именно на Бога, именно на то, что Он делает, именно на это иметь нужно совершенную, то есть законченную, полную, целую, конкретную надежду именно на благодать, подаваемую в Иисусе Христе. Таким образом, надеяться, значит, переключать свое внимание, опять-таки же, на эту новую реальность. Именно на нее надеяться, в ней искать свою опору и надежду. И это должно быть совершенно. Не просто надежда одна из других, но это должна быть надежда совершенная. Итак, на подаваемую благодать в откровении Иисуса Христа. Ну, во-первых, прежде всего, в этом контексте о подаваемой благодати мы читаем выше. То есть все то, что сейчас они имеют, все, что мы с вами сейчас имеем во Христе Иисусе, все это есть благодать в Иисусе Христе. Однако мы можем себе представить благодать Иисуса Христа, или точнее благодать, которая явлена или открыта в Иисусе Христе, как нечто такое, что произошло тогда 2000 лет назад. Или, может быть, произошло в нашей жизни, когда мы получили возрождение, когда произошел этот переломный момент, когда произошло покаяние. Да, безусловно, это и есть часть благодати Божией. Именно в этом благодать. Кто из вас знает, что такое благодать? Есть этот термин, который устойчив у нас. Что такое благодать? Привычное, самое, что обычно отвечают верующие люди, это незаслуженный дар. Совершенно верно. Благодать – это незаслуженный дар. Но если рассмотреть незаслуженный дар чего, или как он выражается, этот незаслуженный дар? Благодатью, если мы будем, и мы будем, в принципе, изучать дальше послание Петра, мы видим, что благодать – это вообще положение вещей, которые Бог контролирует. Благодатью Петр называет как раз наше спасение. Благодатью мы спасены. Благодать – это наше с вами возрождение, это наше будущее наследие, это наше сейчас состояние, положение детей в Иисусе Христе перед Богом. Это все благодать. Это мы не заслужили, это все дано нам. Это просто факт, который сейчас случился. Но также благодатью является и наша жизненная путь, когда мы, может быть, что-то претерпеваем, какие-то давления со стороны. Все, что происходит в нашей жизни, тоже благодать. Это все контролируется Богом. Насколько мы в этой благодати движемся, это уже второй вопрос. Но даже что-то с нашей точки зрения негативное является благодатью. И это что-то, это расширяет наше понятие благодати. Вот все то, что есть, все, что теперь мы видим в Иисусе Христе. То есть, исходя из того, что мы спасены, что весь мир во грехе, что ему нужно проповедовать Евангелие, что на самом деле нас будут гнать, скорее всего, если мы будем последовательно исповедовать Евангелие Иисуса Христа и жить так, как Он говорит, это и есть благодать. Это и есть новая эта реальность, в которой мы живем. Вот это все нам открывается. И на это мы должны возложить свое упование. Именно это нормально, Петр говорит. Вот что вы так живете, это нормально. Это не что-то такое, вдруг вы ошиблись. Нет, что-то не так. Наверное, вот Бог, конечно же, что-то другое должен был сделать. Где же мои большие счета на швейцарском банке? Где моя яхта? Наверное, что-то не так. Нет, все нормально. Не это Бог нам уготовил. Что-то другое, и это есть благодать. Вот это новая реальность. А другую реальность нам пытается мир всегда продиктовать. Как мы должны жить, к чему нужно стремиться, на что мы должны уповать, на деньги, на друзей, на связи, еще на что-то. Нет, это неправильно. Совершенная наша надежда и упование должно быть на новую реальность, на то, о чем нам говорит Петр. Итак, это первое, что или каким образом должен выражаться наш отклик на все то, что мы уже узнали от Петра в этом послании. И именно поэтому он начинает Точнее, почему я так думаю? Потому что он начинает 13 стих со слова «посему». Или по-другому, можно как современным более-менее словом перевести, как «поэтому». Это союз, указывающий на то, ну как, на причинно-следственную связь. Есть что-то, именно поэтому мы должны что-то сделать. То есть есть что-то, и на это что-то есть наш отклик. Есть все то, о чем говорил апостол Петр, все то, что произошло, все то, что происходит, и поэтому мы должны совершенно уповать на эту благодать, на Иисуса Христа и жить. Также это поэтому дает очень важный момент, о котором мы с вами, в принципе, все знаем, но не будет лишним нам напомнить. Поэтому, именно поэтому мы должны иметь этот отклик. Никак не наоборот. Мы не зарабатываем то, о чем сказал апостол Петр. То есть мы не зарабатываем свое сокровище вот на небе. Есть вопрос наград, и об этом можно говорить отдельно, но это нечто другое. Тот факт или тот депозит, о котором Петр уже сказал, наше спасение, наше возрождение в Иисусе Христе, оно происходит от Бога. Это Его действие первое было. И потом мы откликаемся. Не наоборот. Не наши какие-то хорошие действия, хорошее поведение или упование привело нас к этому. Нет. Причинно-следственная связь именно такая. Бог дал, и поэтому наш отклик должен быть. И это значит, нам нужно жить в этой новой реальности и не надеяться на то, на что предлагает надеяться современный мир. Может быть, кто-то, когда происходит какой-то кризис, начинает думать суматошно, что ему нужно закупиться сразу на месяц вперед, потому что гречка исчезнет, бензин подорожает, валюта тоже куда-нибудь денется, надо срочно купить баксы. Что же делать? Нет, нет. Это все не для христианина. Нужно думать о том, что происходит в Боге. Все эти действия, они могут иметь свое место в жизни христианина, но они не должны быть определяющими его поведение. Не должны становиться тем самым двигателем в его жизни, мотиватором. Мотиватором принципиальным, важным и главным должно быть то, что произошло с нами в Иисусе Христе, и то, что происходит дальше. И как же это происходит? Как же это делать? Как же совершенно уповать? Апостол Петр не оставляет нас здесь в неведении. Он нам конкретно говорит: «Припоясав чресла ума вашего». И мы об этом с вами немножко говорили в прошлый раз, что припоясать чресла – это устойчивое выражение того времени, сравнимо с тем, что сегодня говорят, засучив рукава. То есть Петр мог сказать сегодня, как вариант, засучите рукава своего ума. Что это такое? Зачем, как, каким образом засучить рукава своего ума? Приготовьтесь к мыслительному процессу. Это не значит, что вам нужно срочно сейчас поступить на курсы в семинарию или в университет. На самом деле нужно вот просто приготовиться мыслить. Каждому Бог открывает достаточно информации. Для каждого Дух Святой откроет Священное Писание. Мы должны быть лишь готовы. Готовы к тому, чтобы его понимать, принимать и исполнять в своей жизни. Должны быть готовы к тому, чтобы задавать вопросы, когда их, кажется, не нужно задавать. Казалось бы, обыденные вещи мы делаем. И в быту порой не вспоминаешь даже, а надо это делать или надо это делать. Когда происходят моменты выбора, когда происходят моменты, связанные с тем, на что я сейчас возлагаю свое упование. Надо подумать, вспомнить, поразмышлять, помолиться, обратиться к Богу. Это будет то самое как раз напряжение ума, которое необходимо производить. Христианин – это человек думающий, человек стремящийся к тому, чтобы понять волю Божию и исполнить ее. Если этого не происходит, значит, что-то неправильно, нужно менять это. А может быть, даже, кстати, и учиться. Тоже неплохой вариант. Я так просто резко сказал, что не обязательно записываться на курс. Ну, можно и записаться. Это точно не повредит. В библейском колледже сейчас уже набор пошел. Но припоясав чресла ума вашего, это первая часть. Но Петр говорит еще о том, что мы должны это делать бодрствуя. Бодрствовать, мы с вами понимаем, что это противоположность сонливости или сну. Есть вариант, когда мы спим, а есть вариант, когда мы бодрствуем. А когда мы бодрствуем или спим, чем это принципиально отличается? Во сне мы, кто-то видит сны, кто-то чаще, кто-то реже, но мы находимся в некой иллюзии. Подобное что-то происходит и сейчас. Этот мир, пытается навязать нам свою иллюзию. Не в том плане, что этого мира на самом деле не существует, это все нам кажется, это немножко из другой оперы, это не так мы думаем. Имеется в виду, что иллюзия заключается в том, чтобы навязать нам какие-то элементы для надежды, приоритеты расставить в нашей жизни, рассказать нам, как на самом деле все обстоит. Ну, почему ты идешь и делаешь это? Дай взятку и сделай вот так. Сейчас все так делают. Вот эту иллюзию человек пытается навязать нам, что это именно работает, что это главное, что это важное. От этих иллюзий нам нужно отказываться. Нам нужно трезвиться и бодрствовать, быть готовыми к тому, чтобы напрягать свой ум и думать о том, что Бог хочет сделать, как нужно правильно поступать в том или ином положении. И таким образом будет выражаться наше совершенное упование. То есть оно будет становиться совершенным. Мы не можем одномоментно достичь совершенного упования, но мы можем к этому приходить. Это не все. В чем еще может быть выражено наше совершенное упование? Апостол Петр продолжает с 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Как послушные дети. Мы должны быть святы, как послушные дети. Тут апостол Петр продолжает эту мысль. Все начинается с надежды. Он говорит, как это делать. И потом показывает, по сути, практическое применение, как это вообще должно происходить. Мы как послушные дети. О чем это говорит? Есть еще и непослушные дети. Это прежде всего говорит о том, что мы сейчас с вами находимся в другом, в новом положении перед Богом. Мы обрели с вами Отца. До этого мы были непослушными детьми. Теперь мы послушные дети. Мы пришли к нашему Отцу, к нашему Создателю и Творцу. И мы находимся в этом положении. И вот что Он ожидает от нас, как от послушных детей. Мы говорим, да, Отец, да, Ты все это сделал для нас, и мы хотим делать так, как Ты говоришь. И это опять указывает нам на то же самое, или как это еще больше дает понять нам, в чем заключается припоясание чресел ума и бодрствование. Мы понимаем, что мы находимся пред Богом, пред нашим Отцом. И мы хотим быть послушными людьми, потому что Бог любящий Отец. Бог правильный, справедливый, самый лучший Отец. И наше самое большое благо в том, чтобы просто внимать Его словам и делать, как Он говорит. Это самая лучшая перспектива. В принципе, для всех. Об этом надо говорить. И в этом заключается Евангелие. Вернитесь к Отцу и делайте, как Он говорит, и все будет по-другому. Прежде всего, в нашей голове по-другому. Новая реальность начинается там. Не сообразуйтесь, но по примеру святого. Сообразование еще один раз подчеркивает нам о том, что мы не должны поддаваться иллюзиям этого мира. Не сообразовываться, то есть не пересекаться настолько, чтобы становиться похожим или уподобляться тому, как живут в этом мире. Не мимикрировать под этот мир. Но всегда держать в голове этот приоритет Божий. По примеру святого, есть у нас пример святого. Есть у нас Иисус Христос, наш ходатай и наш пример, который показал образец поведения, образец поступков, образец заботы о ближнем, образец отношений с Отцом. Именно так мы и должны себя вести. В чем? В чем нам быть святыми? Может быть, нам нужно быть святыми, например, в церкви, когда мы приходим в церковь, нам здесь нужно правильно одеваться или правильно сидеть, вставать во время молитвы. И еще, может быть, в семье быть святыми. Нет, быть святыми нам нужно во всех поступках. Или по-другому можно было бы перевести, выразить более понятно, как в образе жизни всем своем. То есть нету каких-то сфер, в которых мы святые, а в которых не святые. И тут надо объяснить, что значит быть святым. Мы с вами об этом уже говорили. Святой – это не какой-то человек, который оделся в мелоте, да, ест акриды и мед. Не только в этом святость выражается. Это частный случай Иоанна Крестителя. Но святость в жизни человека выражается в том, что меняются приоритеты, меняется цель. Будьте святы, как я свят. Это апостол Петр цитирует книгу Левит. И это выражение, это обращение Бога к своему народу используется там порядка 19 раз. Или даже больше. Будьте святы, потому что я свят. В чем же эта святость? В чем эта святость заключалась для израильского народа? И значит, это же применим принципы к нам, к церкви. В чем заключается святость? В чем заключается повеление быть этими святыми? У Бога есть определенная цель в его действованиях, в его жизни. Он свят, он, прежде всего, отделен от греха, и он имеет противоположные помышления всему, что не является святым. Святое – это, значит, отделенное для Бога. И в контексте того, что мы с вами уже прочитали, святые здесь – это дети Божьи, отделенные для Бога и живущие для того, чтобы исполнять Его волю. Как у израильского народа в Ветхом Завете была конкретная цель от Бога, для чего они должны были жить, почему Бог их избрал, с какой целью. Не просто так, вот вы будете мои, здесь вот живите и все хорошо. И на этом успокойтесь. Не в этом, нет, не в этом их задача вообще. Цель израильского народа была в миссионерстве, в проповедовании Бога, в проповедовании Его закона, в провозглашении Божьей славы. И об этом мы читаем в книге Левит, о том, что и придут другие народы и скажут, да, с ними Бог. Потому что они увидят, как все устроено. Потому что эти люди будут слушать Бога. И будут делать так, как Он говорит. Похожая, или точнее, такая же точно идея обращена сегодня к нам, к церкви. У нас с вами есть цель. Жить по-другому, жить для Бога, исполнять Его волю. Вот цель нашей жизни. Не просто мы пришли в церковь, спасены, слава Богу, лишь бы потом на пороге оказаться. Нет. Это только начало. Начало, когда мы обретаем новую жизнь, новую реальность. Мы ее видим, и теперь наша цель дальше исполнять волю Божью во всей нашей жизни. Для каждого человека это будет конкретное что-то. Бог не оставит в неведении. Для каждого найдется дело, для каждого найдется труд, служение. И вот это мы должны обрести и в этом жить. Итак, будьте святы. То есть, достигайте Божьих целей, я бы это так назвал, чтобы это было немножко для нас понятнее или конкретнее. Будьте святы. Конечно, эта святость прежде всего начинается с нашего характера. Это само собой разумеющееся. Прежде всего, мы должны следить за самим собой. Как мы живем, как мы поступаем. И это именно связано, точнее, именно с этой стороной обычно связано выражение вот, в мире, когда говорят, о, ты святой человек. Ты не куришь, не пьешь, о, ты святой. Но это лишь только маленькая толика вообще святости. Это только начало, это внешний признак. Но есть больше у святости. Значительно больше. Итак, интересный факт, который я не могу никак пропустить. В том, что говорит Петр. Потому что написано, это принципиально важный момент, который Петр здесь упоминает, он ссылается на записанное откровение. И для нас с вами, как для людей, христиан, исповедующих авторитет Священного Писания, это еще одно напоминание и обращение нашего внимания на то, что Слово Божие записанное, оно дает нам достаточно информации. В Него Бог вложил все необходимое для того, чтобы мы с вами питались, узнавали, припаясь от чресла ума своего, изменялись, освящались, узнавали из Него волю Божию в личном общении. В молитве посредством Духа Святого Бог нам открывает через Слово, как нам жить, как нам проходить это освящение, каким целям стремиться и как реализовывать это совершенное упование в своей жизни. Итак, будьте святы, потому что я свят. Достигаем цели, которые Бог при нами ставит. Прежде всего в своем характере и в своей жизни. И третье, в чем должно выражаться. Ведь можно чуть-чуть потише микрофон, это какое-то эхо получается. Не очень приятно. Себя слышу три раза. Третье, о чем апостол Петр здесь говорит. Со страхом проводите время. Очень непопулярная, наверное, сегодня такая строчка в Священном Писании. Какой такой страх? Современное общество привыкло Бога ставить где-то вот рядом, где-то на уровне. Не выше, ну, может быть, выше, но чуть-чуть, немножко. Но он же любящий отец. Бог есть любовь, это да. Но любовь Божья — это не совсем то, что любовь человеческая. И мы не должны это путать. Со страхом проводите время. Давайте посмотрим подробнее, что здесь Петр говорит. И если отцом называете, то со страхом проводите время странствования вашего. А не значит ли это, что если не называем отцом, значит можем без страха проводить? Конечно, нет. Люди, не называющие, не обращающиеся к Богу как к отцу, в принципе, и проводят свое время без страха. Хотя есть люди, которые со страхом перед каким-то непонятным Богом. Однако для нас это важно, чтобы понять вообще, что имеет в виду апостол Петр здесь, когда говорит: со страхом проводите время странствования вашего. Итак, и если называете отцом того, кто нелицеприятно судит дело каждого, то в страхе проводите время странствования вашего. Итак, нелицеприятно судит. Бог – это и судья. Помимо того, что Он любящий Отец, Бог еще и справедлив абсолютно. И Бог спрашивает каждого за его поступок. С одной стороны, мы можем сказать, что мы-то оправданы, мы в Иисусе Христе. И мы этим самым можем ли мы прикрыться? Нет, мы не можем этим прикрываться. И на то есть несколько причин. Прежде всего, мы находим с вами в Священном Писании тот факт, что кого любит, того и наказывает. И это не всегда умещается в нашей голове. Но Иов, например, это прочувствовал очень хорошо в своей жизни. Бог наказал его настолько сильно, но Бог и любил его одновременно. И это не помешало одно другому. И это не говорит на самом деле, что Иов что-то совершил. Вопрос здесь в другом. В нашей жизни, если мы живем не так, как надо, апостол Петр говорит, что немало из вас больные, немало умирает. Это отдельный текст, о котором можно поговорить и поразмышлять. Но остановимся на том, что и христиане пред Богом ходят и несут ответственность за свои поступки. Мы не говорим здесь о спасении, о его потере, не потере. Это отдельная тема, большая и глубокая. Но вопрос того, что наша жизнь зависит от того, как мы поступаем. Наше здесь странствование все равно зависит от того, как мы себя ведем. Все под контролем Божьим. Все Он знает, что было, что есть и все, что будет. Но и от нас определенное ожидание есть. Свободная воля сохраняется человеку. Его выбор в его поступках, это все есть. И Петр говорит, апостол Петр говорит, что если вы отцом называете этого, того, кто неприятно судит, то и вы-то прежде всего сами должны проводить со страхом время странствования вашего. Итак, а дальше он говорит, зная, что указывает на некое обстоятельство или средство. То есть, каким образом к этому страху приходим, зная. То есть, прежде всего, христианина к страху пред Богом приводит знание. И знание чего? Давайте обратим внимание. Не золотом и не серебром вы искуплены, но кровью непорочного чистого Агнца. Не золотом и серебром. Что такое золото и серебро? Это ценности современного мира. Что-то очень важное, ценное в этом мире есть, но за нас заплачено больше. За нас, за наше с вами искупление, другая цена была отдана. Значительно превышающая это. Пречистого Агнца. Непорочного. Человека, абсолютно не заслуживающего какого-либо наказания или даже порицания. Он пострадал за нас. Значит, цена за нас заплачена очень большая. Зная это, должно нас, это, знание этого должно нас приводить к определенному отношению пред Богом, к определенной ответственности. Здесь его Петр называет страхом. Что еще он говорит, мы должны знать? Предназначенного прежде создания, но явленного для вас. Вы, мы удостоились этой чести. Еще от создания мира Бог установил это искупление, эту цену, этот факт, это событие. И теперь он открыл это нам. Если мы посмотрим на все мировое сообщество, на самом деле много людей, которым это не открыто. А мы с вами попали в это число избранных. И мы можем отдельно говорить о том, как это происходит, избрание, неизбрание. Но факт в том сейчас, в том, что мы с вами получили это избрание, нам это открыто. То, что Бог запланировал еще от начала времени. И это должно нас менять. И опять же, это должно нас приводить в должное отношение перед Богом. Еще что, Петр говорит, мы должны знать, что Он воскресил и дал славу. Воскресил из мертвых и дал славу. Если помните, когда ученики Иисуса Христа после смерти Христа на кресте, они были просто разбиты, они были деморализованы, они не знали, что им делать дальше. Они уже построили свои планы громадные, они пришли в Иерусалим радостные, но тут все повернулось абсолютно по-другому, не так, как они ожидали. И они не знали, что делать дальше. Они просто были в шоке, и они не понимали, как же так? Как так? Вот он пришел, Мессия, они были уверены, он творил чудеса, он силой изгонял бесов и прочее. И вдруг он мертв. Если бы все вот так вот закончилось, ну очень тяжело было бы жить. Но Бог открыл. Иисус Христос воскрес. Это не конец. Смерть это не конец. Значит, мы имеем дело с откровением, которое говорит не только о нашей сегодняшней жизни, но и о вечной жизни. Причем свидетельствует, очевидно, фактами конкретными. И это нам с вами открыто. И мы знаем, что это все сделал Бог. И этот Бог нелицеприятно судит каждого. И мы называем его Отцом при всем при этом. Это должно в нас развивать благоговейный страх. Мы понимаем, с кем мы имеем дело. Это тот, кто творец всего. Это тот, который достоин всей хвалы. Это тот, который достоин всей чести и славы всей вселенной. Это тот, который не обязан вообще нам ничем. Тот, который не обязан даже обращать на нас внимание. Но обращает. И это должно нас менять. Мы, зная это, должны приходить в этот благоговейный страх и понимать, что... Мы его дети. Мы назвались сынами Бога. Значит, с нас прежде всего начинается правильный поступок. Если он нелицеприятно судит каждого по делам, то мы со страхом. Как, значит, со страхом проводить свое странствование? Это значит, надо бояться не припоясать чресло ума своего. Нужно бояться не бодрствовать. Это страшно. Это то же самое, что... Это сравнимо. Отцы церкви развивали теорию о нескольких видах страха. Страх подчиненного перед начальством. Еще какой-то, сейчас не вспомню. И страх сына перед отцом. И здесь Петр скорее говорит об этом страхе. В контексте того, что он говорит, что это отец. Мы его отцом называем. И наш страх перед тем, что мы разочаруем отца. Это не деструктивный страх и паника, просто оцепенел и стоишь и не можешь двигаться. Но тебе доверено. Тебе открыта благодать в Иисусе Христе. Но не хочется совсем разочаровать Отца. И вот об этом страхе, об этом благоговейном страхе идет речь. Если мы смотрим вообще употребление слова «страх» в Священном Писании, во многих местах оно именно имеет в виду конкретный страх. Вот в нашем простом понимании страх. Но есть и места, которые позволяют, скажем так, другую его семантическую сторону увидеть этого слова «фобос». Там же у 1 Петра 2.18 можно посмотреть. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Не может здесь быть речи о том, что конкретный какой-то оцепенеющий страх, как пред Богом. То есть имеется в виду некий субординационный страх, понимание своего положения перед тем, кто стоит перед тобой или под кем ты, кому ты подчиняешься. 3.15 можем тоже посмотреть. «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании с кротостью и благоговением», здесь приведено, «дать ответ». Но то, на самом деле, в греческом используется то же слово «со страхом дать ответ». Понятно, что мы не трепещем перед человеком, который нас спрашивает наше исповедание, и не падаем вниз от самого страха, что вот он нас спросил, все страшно. Но тут понимание того, что с кем мы имеем дело, о чем мы сейчас будем говорить, и как это важно, как это значимо, как это принципиально. Есть некое благоговение, и это благоговение должно наполнять наше сердце для того, чтобы нам возрастать вот в этой надежде, чтобы она становилась совершенной. Когда мы понимаем, что мы перед Богом стоим, как перед Отцом, который любящий, который столько всего сделал для нас, это должно нас приводить к этому благоговению, к тому, что мы мы боимся, не хотим разочаровать его. И мы понимаем об этом, вспоминаем об этом еще раз и возрастаем в самом уповании. Мы при поясочке слова ума думаем о том, как нам быть святыми во всех наших поступках, во всей нашей жизни, во всем нашем образе жизни. Мы вспоминаем об этом и возлагаем надежду свою на благодать, на совершенную благодать Господа Иисуса Христа, открытую прежде всего в Его жертве за нас и искуплении. Интересно, дальше Петр размышляет с этим 17 по 21 стихе. Он говорит, чтобы вера ваша и упование были на Бога. Он говорит, что искуплены мы от суетной жизни отцов, то есть от той жизни, которую мы унаследовали, грубо говоря, по человеческой линии. Вот это все суетная жизнь. Все, что здесь вот происходит, это суета. Это не то, что имеет в себе даже хотя бы какую-то толику для надежды и упования. Он говорит, нет, вы от этого искуплены. Этой дорогой ценой вы искуплены для того, чтобы иметь надежду и веру на Бога. Таким образом, вот эта часть, это является неким следующим переходным моментом. Апостол Петр в своем послании, прежде всего, утешает своих слушателей, говорит, все нормально, все под контролем. Вы не ошиблись, вы избранный народ. Вы живете так, как надо, если отвечаете на призыв Божий. Имейте совершенную надежду на это. Вы знаете о том, что вы искуплены. Вы знаете, что есть наследие. Вы знаете, что вы возрождены. Вы знаете, что Бог с вами. Имейте надежду. Имейте надежду в том, что будете святы. Имейте цели, которые Бог перед вами ставит. Помните, живите этим. Именно этими целями живите. Не теми целями и иллюзиями, которыми вам пытается навязать этот мир. У него много предложений сегодня. Начиная от самых банальных, казалось бы, для христианина таких неправильных целей, как стяжание богатств, материальных благ каких-то, и заканчивая простым меценатством, тоже вроде бы хорошо, благотворительность, но сама по себе она не имеет никакой ценности, если она не делается в Боге, если она не продиктована Божьей волей к тебе. Человек очень может легко в служении возлагать свое упование на то, что он делает, что потом он с этого получит что-то, может быть даже так, или просто сделать из своего служения идола. Но упование наше должно быть на Бога. Мы должны стремиться познать Его волю к нам непосредственно. И уже в этом возрастать, в этом в исполнении Его своей миссии, да, в теле Христа, Его воли в нашей жизни, вот в этом пусть и проявляется наше упование. Будем святы и будем со страхом проводить время своего странствования. Таким образом, Петр подводит к концу первой главы мысль к тому, что он приступать будет уже к более практической части. Он дал ободрение, дал утешение, дал достаточно мотивации к тому, чтобы мы были готовы воспринять что-то другое, что-то большее. Дальше он начнет говорить о конкретных практических моментах в нашей жизни, и мы будем с вами об этом размышлять. На сегодняшний день я хочу, чтобы мы с вами запомнили, что мотивация верующего прежде всего заключается не даже в тех сокровищах, которые на небе, не в тех наградах, которые там, это скорее утешение для нас просто, которые мы не зарабатываем на самом деле. Может быть, о наградах отдельно можно говорить, что Бог еще сверх этого что-то будет давать. Об этом идет речь. Но это скорее утешение. А мотивировать нас, прежде всего, должна жертва Иисуса Христа. Благодать Божия. Вот что нам мотивирует. Бог столько сделал для нас. Бог богатый благодатью и милостью для нас, которые недостойны были ничего вообще, кроме смерти. Бог это все сделал. И открыл нам. Вытащил нас из этой грязи. Поставил, одел в новую одежду и сказал, вот теперь все нормально, вот теперь живи. И вот это должно нас мотивировать по-настоящему. Как послушных детей нас мотивирует желание Отца принести нам благо. Вот это настоящая мотивация для христианина. Мы должны мотивироваться исходя из восстановленной нашей совести, нашего сознания, нашего понимания, от осознания положения пред Богом, пред нашим Отцом и цены искупления. И такова новая реальность, о которой мы вспоминаем с вами каждое воскресенье. Об этой реальности мы должны вспомнить каждое воскресенье, что вот такое на самом деле положение вещей, а не то, которое нам мир навязывает. И в этом будет выражаться наше совершенное упование на благодать Господа Иисуса Христа. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Дорогой наш Господь и Бог, любящий наш Отец, благодарим Тебя за Твою великую милость и любовь к нам, падшим людям, когда-то Ты нас возродил, когда-то Ты открыл наши глаза на этот мир, на все происходящее, и Ты открыл нам эту новую реальность. Боже, мы ликовали тогда, и мы хотим ликовать сегодня от этого. Вспоминая о том, все, что Ты сделал для нас, и о том, что Ты делаешь в каждом дне для нас. Как бы нам ни казалось это правильным, неправильным, или еще как. Ты все контролируешь, и Ты готов нам открыть еще лучший путь, если мы будем готовы размышлять, углубляться в Слово Твое, припоясать через Слово ума Своего. Боже, помоги нам в этом. Духом Святым укрепи нас, Господь. Помоги нам возрастать в нашем уповании на Тебя, на благодать, которую Ты открываешь нам. Помоги нам жить в этой реальности, достигать целей, которые Ты пред нами ставишь, Боже. Прославлять Тебя всей жизнью своей и никак не порочить. Помоги, Господи. А там, где, Господь, мы допустили какие-то ошибки, прости, Господь, и помоги дальше идти. Благодарим Тебя за то, что Ты милостивый Бог, и Ты всегда готов нас поднимать и вести дальше. Благослови нас на этом пути, открывай нам свои цели, веди за собой. Помоги нам иметь это благоговение, Господь, пред лицом Твоим, пред нашим Отцом. Боже, за все Тебе слава. Будь с нами вовек и будь прославлен во всей жизни нашей, Отец и Дух Святой. Во имя Христа. Аминь.